Хольм ван Зайчик. Дело победившей обезьяны. Читает Борис Ронин. От редактора. Вода в море сверху соленая, а внизу пресная. Рыбы, живущие в соленой воде, попав в пресную воду, умирают. Живущие в пресной воде умирают, попав в соленую. Юань Мэй. 18 век. Ордусь. Страна, созданная воображением гуманистического писателя Хольма ван Зайчика, голландца по происхождению, русского по умонастроению, китайца по языку своих сочинений, страна вера и человека терпимая, давно уже вышла за книжные пределы. Многодневное обсуждение частных вопросов ордусской жизни в различных бумажных изданиях, в электронных конференциях, собственно, на ордусской борде www.ordus.ru, показывает, что Ордусь пленила сердца и захватила умы. Все больше людей рассматривают ее как маяк и ориентир, как утешенное душе место, как чаемое пространство жизни. Ордусь велика и изобильна, распространилась от моря и до моря. В центре – цветущая средина, по окраинам – 7 улусов, окрест – варварские страны, как несколько снисходительно именуют тех, кто не имеет счастья принадлежать к одной из древнейших мировых цивилизаций. 3 столицы – Хан-Балык, Каракорум и Александрия Невская. Синкретическое вероисповедание под сенью этического учения Конфуция. Православие, ислам, буддизм, даосизм, иудаизм мирно уживаются на обширных землях славной империи. Здесь априори нет плохих людей, и серьезные преступления совершаются только от полной тягости жизни. Действительной, когда не сложилось личное, или надуманный, когда утрачены единочаятели и некому вразумить к исправлению нравов. Ордусь – мир сообразный. Но как бы ни был привлекателен этот мир, житие человеческое не может остаться беструдным. И даже в самой хорошей стране не могут быть люди постоянно и беспроблемно счастливы. Новый роман Хольма ван Зайчика напоен печалью. В мире, где плохих людей нет, страдают простые хорошие люди – страдают потому, что утихает любовь, согревавшая сердце, или же потому, что любовь, напротив, не хочет угасать, палит душу и не дает покоя. Страдают от невозможности полного понимания, ибо быть рядом не означает быть вместе. Мучаются от того, что даже самым близким людям заказаны пути в твое сокровенное бытие. Что же говорить о дальних, для которых твоя правда никогда не станет своей? Что можно сделать, зная несовершенство человеческое? Можно ли поправить природу людей? С кого начать? Во всякую пору и во всякий раз груз решения болезненных и мучительных проблем берут на себя самые совестливые и самые хорошие люди. Именно им приходится делать выбор и отвечать за него всей последующей жизни, как ученому Крикутному, положившему конец генетическим разработкам в Ордусе, как градоначальнику Ковбасе, желающему охранить покой жителей патриархального города Масыке, как ученому-законнику Ауянцеву Сю, которому выпала горькая доля решать чужие судьбы. И на личной, и на общественной пашне самые лучшие люди могут неожиданно покалечить друг друга, если поддадутся искушению навязать другому свою единственно возможную правду. Если не держать в уме сомнения в собственной правоте, то мир, в котором плохих людей нет, начнет пополняться людьми покалеченными, озлобленными от своей ущербности – и агрессивными от осознания своей инаковости. И потому герои ван Зайчика живут старанием к пониманию, каково и есть единственный безусловный нравственный императив. Что может быть тяжелее, чем признать правду чужую, или признать неформально, а согласиться всей душой, что выстраданное тобою может оказаться чужим и неприемлемым для твоей жены, твоего друга, твоей страны? Путь мучительных колебаний длиной в целую жизнь – а иначе как остаться человеком? Я закончу маленькой притчей из буддийских сяошо, маленькие истории. В горах вспыхнул пожар. В горной роще жил фазан. Он вошел в воду и смочил крылья. Затем фазан поднялся в небо и стал гасить пожар. Так он летал туда и обратно до изнеможения, не считая свой труд бесполезным. Ольга Трофимова. Несколько дней кряду Муда был печален, и учитель спросил его о причинах. «Старший сын моих соседей почтителен и трудолюбив», — сказал Муда. «Родители нарадоваться на него не могут. Но на прошлой седмице я встретил его в лесу. Он воткнул в землю черпак для очистки отхожих мест и воздавал ему почести, будто это поминальная табличка в храме предков. Я хотел отобрать у него черпак, но мальчик стал визжать, царапаться и кусаться. А когда я отступил, поведал, что черпак — это подпорка неба, и если она упадет, небо опрокинется. И я подумал, не таковы ли мы все? «Муда познал половину истины», — сказал учитель. «Пусть же познает и другую половину. У каждого человека внутри свое небо, и у каждого такого неба своя подпорка. Благородный муж бережет чужие подпорки, какими бы странными они ему подчас ни казались, потому что любой, в ком опрокинулось небо, становится нечеловеколюбив и перестает понимать справедливость. А встречаются люди, у которых подпорка их неба состоит в том, чтобы ломать чужие подпорки?» — спросил Муда. Учитель вздохнул и отвернулся. Конфуций. Лунь Юй, глава 22, Шао Мао. Дошедшие до нас списки Лунь Юя, суждений и бесед, насчитывают 20 глав. 22 глава, представлявшая собою, по свидетельству некоторых древних комментаторов, квинтэссенцию конфуцианской мудрости и написанная учителем собственноручно за несколько месяцев до кончины, считалась утерянной еще во времена царствования Цинь Ши Хуанди с 222 по 209 год до нашей эры, во время его знаменитых гонений на конфуцианскую ученость и культуру. Однако мы не исключаем, что в руки столь пытливого исследователя и неистового коллекционера, каким был Ван Зайчик, каким-то образом мог попасть текст драгоценной главы. Его домашняя библиотека до сих пор закрыта для посторонних, и лишь правнуки ученого посредством весьма длительных и утонченных процедур ежедневно оспаривают друг у друга честь стирать с ксилографов и свитков пыль и не пускать к ним чужаков.